квартира, в которой уютно и бразильский кофе. Строители.
Я помимо скорняков и строителей, потому что со строителями очень связано это все. Знаете, ездили вот в Индию, там возводили специальные заводы. Вот, и вот часто у строителей рождались дети-скорняки.
Ну, даже вот тут вы совершенно правы в том смысле, что скорняком нужно родиться, безусловно. То есть это призвание, а ни в коей мере не профессия.
Вообще молдавская фамилия Скорняк, по-моему.
Изначально да. Изначально это происходит оттуда, поскольку наибольший забой и обдер происходил именно в тех краях во все времена. Это уже доказано. Но вы знаете, тут есть одна хитрость. Дело в том, что вот есть же, например, такое еще понятие, как заводчик, да? То есть, например, заводчик собак там, или заводчик коней каких-то, да, к примеру. Вот, мы проводили исследования и обнаружили, что, в общем-то, не все те, кто называет себя скорняками, таковыми на самом деле являются. То есть,
Я подозревал это.
То есть, на самом деле, обрабатывают тушку и меха, вот эти все, да, люди, которые остаются в тени. А те, кого мы видим, и те, кто себя называют скорняками, это, как правило, обычные посредники, понимаете?
Я вот подозревал, да. Вот Танага, он утверждал, что он скорняк.
Да.
А оказалось, что ничего подобного. Он просто где-то доставал кусочки искусственного меха. Скорее всего, просто он стоял на учете в дурке. И, видимо, чтобы доработать стаж, сшивал эти куски.
Да, ну там видно, стежки даже были.
По магазинам, где ткани, там, девчата, вам мех, не нужен ли мех, не нужен мех. Он уверял, что он скорняк, оказалось, совершенно не скорняк.
А вы знаете,
он
как,
военный
как-то легко определиться. Вот задатки скорняжества в человеке. Вот нужно дать ему большой твердый апельсин. Но такой вот с немягкой шкуркой, то есть в смысле, которая легко отдирается, а достаточно трудно отдираемый, гладкий апельсин, понимаете? И посмотреть, как он это будет делать. На столе должен лежать также ножик. Если человек берет и делает это ножиком, то из него что-то получится. Если он галимо рвет его зубами или когтями, то, скорее всего, это великогуманный человек, в том смысле, что он не сможет сдирать шкурку с животного. То есть его рука не тянется к орудию. Хотя мы знавали нескольких, например, Генрих Мазда, известный вам сибирский скорняк, который обдирал животное элементарным потряхом. То есть он брал его за какую-то конечность и так мощно встряхивал, что практически тушка улетала, а в руках у него у Мазда оставалась вот одна шкурка. Это был уникальный метод, но это исключение.
Я помню эту историю с этим Маздой. Он в Ленинграде попробовал мескалин в культурном доме одном и перепутал с тушкой какого-то вот известного такого рок-певца, такого визионера. И тряхнул его так, что он просто упал и убился.
Убился.
Это известная история была.
Убился, а в руке у него осталась ступня. Вот, эту ступню замуфили и поставили. Сейчас она на постаменте, как статуй стоит. Но мы же начали с того, что также, кстати, и заводчики все практически выращивают собак и коней. Одни люди, а продают другие. То есть ситуация в этом смысле плачевная. Мы сейчас ратуем за то, чтобы, так сказать, отдайте скорнякам их славу. Дескать, доколь, мы вопрошаем. А вот эти посредники, они должны уйти вон. А может, они уже остаются с другой стороны.
Третий сезон без шапки хожу, потому что скорняков распугали этими дурацкими новшествами, знаете?
Ну, у вас прекрасная своя шевелюра, вы знаете, достаточно такая мощная, кстати. Вам совершенно и не нужна шапка. Я бы даже посоветовал шевелюру укоротить, поскольку зимой могут попутать с шапкой, это дефицит,
это
попытаться
потому,
сорвать.
Это потому, что я часто подстригаю волосы.
А, то есть, ну, рост быстрый, я вижу. Вот прям на глазах за час я вижу, на вас они выросли уже фантастически. Вы-то, наверное, сам не замечаете, но я так... В общем-то, наблюдаю это.
Это вот, знаете, это вот Адольф Игнатьевич, вот он со своими причудами, он как-то дозировал там препараты всевозможные, наращивал у себя там вот сочетание седины и, наоборот, такого черного локона. Он ведь большой поклонник цыганского пения.
Да, да,
и
да.
И обычно он овладел этим искусством, знаете, такого синхронного вот воспроизведения. Он ставит там Сличенко, допустим, у себя дома. Вы у него бывали дома?
Знаете, ни разу.
В Бердянске?
А, в Бердянске было. Когда он в Москву переехал, уже нет. В Бердянске, конечно, мы же там все жили вместе вот в общежитии строительного техникума одно время. И он как раз находился через дорогу. Через, нужно пройти было Ленинскую улицу, прави туда в арку, и там как раз вот он на втором этаже и жил.
Временно. Я, честно говоря, Саша, ожидал увидеть Адольфа Игнатьевича 20 апреля на концерте нашего друга Константина Николаевича Беляева, который выступил блистательно в маленьком таком театрике песенном. Было очень здорово. И вот я думал, вот смотрел, у меня представляли такие размышления на тему поэт и, так сказать, и чернь. Я думал, вот 20 число, Адольф Игнатьевич проигнорировал. Такое яркое выступление. Я был просто в восторге. Ну, об этом я могу говорить об этом часами. Это не из моих любимых таких артистов, художников, так сказать, некорректных, Костя. Я думал, а где же чернь? Чем может чернь заниматься 20 апреля? То есть вызывать дух Адольфа Гитлера.
Во сколько было начало концерта? Вот хотелось бы.
19:00.
Но, скорее всего, в данный момент вот часть населения, составляющая 80%, собственно, вот, которую вы имеете в виду, она занималась, видимо, готовкой ужина. Причем парадоксально, чем проще составляющий ужина, тем длительный процесс готовки. Как правило, это макароны и кусок вареной колбасы. Вот, обязательно стопарик какой-то. Но это мое субъективное мнение. Вот. Хотя вот тут парадокс еще в том, что казалось бы, что песни Беляева, они же известны достаточно долгое время и должны были вокруг себя образовать такой мощный культурный какой-то слой. Вот. Непонятно, почему как-то вот они не успели подтянуться. То есть есть мнение, что это был какой-то испуг собраться всем вместе. Потому что сейчас, если они собираются все вместе, это волей-поневоле переходит в какие-то демонстративные действия. Как-то трение друг от друга с целью получения сексуального удовольствия.
Да-да.
Понимаете, и так далее. Видимо, опасения. То они же созванивались наверняка и спрашивали, ты пойдешь? Он говорит, да, я пойду. А этот думает, тогда я не пойду, потому что это придет не один, придет друзей. Вот, получится борьба за места.
То есть они решили себя удалить из среды видимых существ. Они стали невидимыми на 20 апреля, сидели дома, теребили свои шахматные фигурки и, наверное, смотрели, там, купив в киоске какую-нибудь хронику оккультных корней ордена СС. Знаете, такие кассеты.
Вы знаете, сильно сомневаюсь.
Это фильмы делает такой, этот самый Яша Шубин снимает эти фильмы. Вот, он специалист, там он все это варганит, такие вот, все вместе, все про, знаете, про силу и мощь вот именно такого оккультного фашизма.
Вряд ли они, вот именно огромное их количество занималось изучением вот оккультного или юбилейного фашизма. Скорее всего, все-таки они листали какую-нибудь хронику о Баба-Рыбе очередной или что.
У них орден есть такой эзотерический, и там девиз, знаете, какой, украинская такая поговорка магическая. Дивлюсь и бачу звезду собачью. А звезда собачья — это Dog Star, это полярная звезда. Это символ Норда. Вот я думаю, что вам скоро предоставится возможность поговорить с очень компетентным на этот счет человеком в скором времени. Мне конечно, не таким продвинутым, как Адольф Игнатьевич или Георгий Романович, но не пренебрегайте.
Мне бы очень, конечно, это было бы интересно и хотелось бы это сделать.
Дорогие друзья, вот я вижу, что у Александра висит какая-то коробочка, насколько я понимаю. Черненькая.
Это рюкзак мой, собственно.
Это рюкзак. Этот рюкзак, он способен какие-то сообщения принимать? Я к тому, что мы вообще после 2 часов ночи начнем принимать музыкальные заявки от наших радиослушателей. Вот. А пока вы можете, собственно, воспользоваться вашим рюкзачком, достаточно вместительный. То есть, если кто-то захочет в него переслать пару килограмм колбасы или колбасного сыра, то есть вы сможете это сделать. Только определенный код, если вы хотите, вы можете назвать.
Я?
Код, да. Я думаю, что кому-то было бы интересно принять участие посредством вашего рюкзачка в разговоре.
Безусловно, вы можете набрать номер 913-29-29.
Телефон в Москве, я понимаю.
Безусловно.
Только, пожалуйста, не спрашивайте, гнем ли мы рейки или не гнем. Мы
гвозди скручиваем.
Рейки не гнем.
Да, и, кстати, не выезжаем сегодня на ночь ремонтировать отвалившийся кафель, потому что сегодня эта услуга у нас отменена.
И там под кафелем кишит такими существами.
Да, сейчас страшно. Да, 913-29-29, абонент Монморанси.
Вот, кстати, это ваша собачка, кстати?
Нет, вы знаете, это имя, скажем так, моего первого армейского прапорщика.
Причем настоящий. Как он вам запал в душу.
Безусловно, безусловно. Да, вот вы знаете, о паразитах бы еще. Вот, как...
Он входил, о мухах я сейчас скажу пару слов. Безусловно. Но я хочу сказать, что у прапорщиков был свой эзотерический орден собачьих, собакоголовых офицеров. У них был девиз, такая странная, тоже несколько раблезианская пословица, ее трудно осмыслить с первого раза. Правильно собачка серит, да неправильно кучки ложит. Слыхали?
Вполне осмыслимо. То есть, да, безусловно.
Это был код одного из очень мощных секретных оружий психотронных. Знаете, вот мухи, им повиновались мухи. Они разносили вот всевозможные такие вредные идеи там, через битников, через хипстеров в Америке. И о мушках, говоря о мушках, вот с мушками сколько было известных людей. В частности, вот Спаркс такая группа была, знаете?
Да, безусловно.
Политнекорректная.
Безусловно.
Вот, может быть, послушаем?
Конечно.
Hospitality on Parade.
Конечно.
Да. Как сказал ты.